В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. Микрофона Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 16 февраля. В течение этого часа говорим о таком. Подземные толчки в Мирнограде. Что происходит на шахте «Центральная»?
До тебе хтось підходить, трошки тебе трясе, так, ну, ти не падаєш, але, ну, такий дискомфорт є.
Поезд «Сирия-Донбасс». Доехали не все.
Если в 2014-2015 году люди в российских погонах массово гибли на Донбассе, то сейчас они массово гибнут в Сирии.
Не хватило аммиака. Северодонецкий «Азот» снова встал.
Ну, свято ж место, пусть они бывают. Селяне начнут искать удобрения где угодно и как угодно.
А в студии мы вспомним о так называемой ДНР, какой она была 100 лет назад, по версии донецких сепаратистов. 12 февраля 1918 года была провозглашена Донецко-Криворожская республика во главе с Артемом. Лидеры ДНР называют ее государством-предшественником. Откуда взялся донецкий сепаратизм? Почему миф Донецко-Криворожской республики оказался таким живучим? И почему современные историки считают ДКР скорее фикцией, чем государством? У нас в гостях кандидат исторических наук, сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины Геннадий Ефименко. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. С вашей точки зрения, почему идея Донецкой Криворожской республики оказалась такой живучей, в отличие от других псевдореспублик на территории будущего СССР? Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала послушаем новости от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще один получил боевую травму. За прошедшие сутки на Донбассе сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 10 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Боевики интенсивно использовали запрещенные образцы вооружения. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 9 нарушениях режима прекращения огня за минувшие сутки. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах населенных пунктов Нижнее Лозовое, Калиново и Калиновка. 7 февраля стало худшим днем по количеству случаев применения на Донбассе вооружения, которое должно было быть отведено в соответствии с минскими договоренностями. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, в течение прошлой недели ОБСЕ зафиксировало по меньшей мере 1000 случаев применения такого вооружения. Также Александр Хуг рассказал о новых нападениях на беспилотники ОБСЕ и препятствовании в деятельности наблюдателей и добавил, что в целом ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой. Жители Мирнограда жалуются на мощные подземные толчки. Как сообщается в соцсетях, подземные толчки были ощутимы ночью во всех районах города. Напомню, ранее председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал о том, что пятые сутки затапливаются шахта «Центральное госпредприятие Мирноград-Уголь». В свою очередь, руководство шахтоуправления опровергает эту информацию и заявляет о том, что шахта «Центральная» работает в нормальном режиме. Затопления нет. Более подробно об этом слушайте далее в нашей программе. Группировки ЛНР и ДНР обратились в российский центр избирком с запросом об установлении избирательных участков на подконтрольной боевикам территории Донбасса. Об этом сообщают российские сепаратистские СМИ. Представители ЦИКа России уже заявили, что у граждан подконтрольных сепаратистам регионов Донбасса будет возможность проголосовать на любом избирательном участке в Украине или на территории России. Создание заграничных избирательных участков в Ордло невозможно. Напомню, 18 декабря в России официально стартовал президентская кампания. При фронтовой Маринке откроют отделение Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. Открытие отделения состоится 19 февраля по адресу улица Шахтерская, 6. В мероприятии примут участие представители местной власти и представители банка. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы поговорим о прообразе группировки ДНР, как ее называют сегодня донецкие сепаратисты, о Донецкой Криворожской республике. Ровно 100 лет назад она была провозглашена в Харькове. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, участвуйте в нашем разговоре. А пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В ночь на 16 февраля жители города Мирноград Донецкой области ощутили сильные подземные толчки. Перед этим на страницах в соцсетях экспертов и на городских информсайтах появилась информация, что местная шахта центральная уже не первый день затапливается. Жители допускают, что эти два фактора могут быть связаны. Может ли так быть? В деталях разбирался Дмитрий Донской.
Уже четвертые сутки затапливается шахта центральная госпредприятия «Мирноград-Уголь». Это чрезвычайная угроза для соседних шахт, особенно для шахты «Капитальная», где горные работы ведутся на большей глубине. Это заявление опубликовал председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook 15 февраля. Однако руководство шахтоуправления опровергло эту информацию. «Была лишь временная остановка насоса», сообщил технический директор объединения «Мирноград-Уголь» Алексей Качалов.
Шахта центральная работала и работает в обычном режиме, в штатном. Действительно, 12 числа произошло подтопление выработок с низким профилем пути. Никакого затопления шахты не было и нет. Сегодня приняты все меры. Насосную установку одну запустили на горизонте, вторую сейчас ведется монтаж резервного двигателя. Все это работы идут в нормальном штатном режиме. Согласно гидрогеологического прогноза, воды шахты центральной в случае ее полного затопления, это через 4,5 года, могут выйти на горизонт на глубину минус 233 метров и будет принимать эту воду шахта 5-6 рядом лежащая.
В ночь с 15 на 16 февраля в Мирнограде во всех районах ощущались сильные толчки, пишут в соцсетях жители города. Житель Мирнограда, журналист Дмитрий Полиенко, допускает, что ночные толчки и подтопление шахты связаны.
16 лютого остался такой трошки поступ, например, если сидите на телексическом, лежит на диване, например, до тебя кто-то подходит, трошки тебе трясе, так, ти не падаєш, але такий дискомфорт є, і гул був там, і посуду, і шафи, і так далі. Це відчувалося, в принципі, що це повтор був не одна людина, і не дві, навіть не десять. Тобто, Google-карта показує, що Золотоусів в районі взагалі України і території найвищих не було.
Весь Донбас знаходиться в зоні екологічного риска, считает эколог Владимир Березин. Вода вимиває пустоти в ґрунті, затоплення вироботок може привести к оползням і обрушенню строєній. Кроме этого, ядовитые шахтные воды могут отравить почву, считает эколог.
Весь Донбасс превращается в болотистую местность, потому что шахтные воды выходят наверх, что придет время, и весь Донбасс рухнет, просто, потому что будет застать, особенно где шахты, это все будет болотистое место, затопленное там вот этими агрессивными шахтными водами, которые абсолютно это отравляющие вещества. Срочно шахты закрывать, срочно.
14 февраля НАБУ изъяло документы на шахте центральной госпредприятия «Мирноград-Уголь». Днем раньше детективы обыскали и отобрали персональный телефон у генерального директора объединения Виталия Довгаля. Есть ли связь между этими событиями и подтоплениями в шахте, пока не ясно. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сто лет назад, 12 февраля 1918 года, была провозглашена Донецко-Криворожская республика во главе с Артемом. Лидеры группировки ДНР называют ее, цитирую, государством-предшественником. Откуда взялся донецкий сепаратизм, почему миф ДКР оказался таким живучим и почему современные историки считают ДКР скорее фикцией, чем государством, об этом поговорим сегодня в студии с Геннадием Ефименко, кандидатом исторических наук, сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук Украины. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый день.
Особый интерес еще добавляет, что Геннадий родился недалеко от Донбасса, можно даже сказать, на Донбассе.
Нет,
в Луганской области.
На Слобожанщине.
На Слобожанщине, но все-таки в Луганской области. Все-таки есть какая-то и тут символизм. Друзья, вопрос к вам. 0800-300-403, номер прямого эфира. Что вы знаете о Донецко-Криворожской республике? Расскажите нам, пожалуйста. И с вашей точки зрения, почему миф об этой так называемой республике оказался таким живучим, в отличие от других мифов тех республик, которые были созданы в то же время, мы поговорим об этом, но на территории этих так называемых республик сейчас никаких других псевдообразований не наблюдается. Еще раз номер 0800-300-403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Также есть возможность звонить к нам по скайпу donbass.realii кириллицей. В группировки ДНР, группировки ЛНР очень масштабно отметили столетие провозглашения Донецкой Криворожской республики. Давайте послушаем, что сказал лидер группировки ДНР Александр Захарченко на торжествах по случаю этой даты.
А еще я хотел добавить.
Республика
Харьков. Вы знаете, наши предки нарисовали нам карту. Были перечислены Харьков, Таврида. Мы еще пошли расширим. Мы же ресторане работаем нам. Так вот, предки нарисовали нам карту, и по этой карте мы должны идти. Правильно, лицемеры? И пойдем.
Ну, правильно.
Я даже продолжу эту цитату. 100 лет назад наши предки сказали «да равенству, свободе и справедливости», сказали «нет Западу». Донецкая Криворожская Республика создавалась в очень тяжелое время, война, революция, разруха, и, к сожалению, она была подавлена силами противника, говорил Александр Захарченко. Господин Гефименко, расскажите, насколько сравнение вообще вот группировок ДНР и тогдашней Донецкой Криворожской Республики вообще уместны? Сейчас сепаратисты ДНР провозгласили себя правопреемником, да, я снова такие-то кавычу это слово, того государственного образования, насколько это все уместно?
Понимаете, если считать вот это слова о том, что подавили, да, если считать западным противником именно ЦК РКПБ Ленина и других, которые ликвидировали, по сути, государственность эту Донецко-Криворожскую, то можно говорить, это Запад. Но, по-моему, это все-таки Север, а не Запад. А если серьезно говорить об этом вопросе, то Донецко-Криворожская республика была только одной из многих так, подобных советских республик, и очень длительное время они приблизительно были на одном уровне изучения. Скажем так, Кубанская Советская Республика, Кубанско-Черноморская, Черноморская, Северо-Кавказская Советская Республика. Все эти республики существовали даже больше, чем Донецко-Криворожская Республика в 1918 году, и были, собственно говоря, обусловлены приблизительно одними и теми же причинами. Но и даже об этих, например, в Украине в свое время, в 20-е годы, были такие материалы о создании Донецко-Криворожской Республики, сборник документов, ну вот как бы историографический материал. Подобное было и в России. Но потом, ну как, это незначительное время, не оказало оно влияния на будущее, и обо всем об этом немного забыли, и самое главное, это ну, как бы было против большевистской доктрины централистической, когда республики могли образовываться только на основе национальной, ни в коем случае не на основе экономической. Экономическая федерация – это как бы смерть большевизма, то есть это два несовместимые явления.
Вот тут интересно, да, что сам Артем, товарищ Артем, да, Федор Сергеев, он был сепаратистом в некотором роде для большевиков, для России, а не для Украины даже на то время, потому что большевики, насколько вот мне известно, они выступали против создания такой республики, потому что для них он был таким сепаратистом.
Нет, понимаете, это было время, нельзя назвать его сепаратистом по отношению к большевикам, потому что это было время роста. Ну вот, если взять человеческий организм, то в подростковом возрасте обязательно там угревая сыпь развивается, все это. Но потом в будущем этим не гордятся. И это не говорят, что это особенное состояние человека было, и нужно к нему вернуться. Так вот, это была болезнь роста. То есть большевики тогда еще не смогли централизовать и везде захватить власть. Это был как способ захвата власти. Потому как тогда, в 18-м году, слово «советская власть» обозначало совсем не то, что мы привыкли этим считать. Советская власть – это не централизованная была сверху донизу какая-то такая структура, а вся власть советом на местах. То есть вот эта вся власть советом, лозунг, под которым, собственно говоря, и произошел большевистский переворот, вроде бы, публичный лозунг, он был очень привлекателен. И на него очень много людей, в том числе не большевиков, купились. И вот эти образования, это как бы считалось реализацией этого лозунга «Вся власть советом». Как только большевики немного укрепились к власти, как только оттерли от власти своего союзника левых эсеров, вот после этого уже о никаких там республиках на экономической основе не могло быть и речи. Кстати, чтобы вы понимали, что это была болезнь роста характерна не только для юга России, для Украины, а и для самой центральной России. В Москве, когда еще была Петрограде столица, в Москве создавалась своя Московская Федерация. Вот эти идеи как раз были в феврале, в марте 2018 года. То есть это как бы болезнь роста была характерна для всей территории, которая так или иначе была под влиянием большевиков.
И все-таки, если сравнить нынешнее положение дел, так называемое ДНР, так называемое ЛНР и тогдашнюю Донецко-Криворожскую республику, что общего, что различного, насколько вот оправданы слова сепаратистов о том, что предки нарисовали нам карту, все уже было. Независимость, Донбасс независимый уже был 100 лет назад, у нас понимаете, есть 100-летняя история борьбы.
Даже в той цитате, которую я услышал, там была названа Таврида. А где-то, я еще помню, где-то что-то и Бессарабии шлось. То есть формально, если даже брать по тем границам, на которые претендовала Донецкая Криворожская республика, она этого ничего не контролировала. Вот это заявили претензии. Она никогда на Тавриду, на Крым и на Бессарабию она не претендовала. То есть это сама по собой ошибка. Ну, а самое главное, я повторю, что общее? Общее, что так или иначе центр был в Москве. И там большевики были все-таки централизованной партией, и хотя управляемость была не самая большая, но когда уже в Кремле сказали, в ЦК РКПБ сказали, что Донбасс – это часть Украины, решение ЦК, когда было вынесено, все, больше никаких, так сказать, сопротивлений не было. И сейчас все реально решается в Москве. Что идейное было, идейное сообщество? Так вот, тогдашняя республика строилась именно на основе экономической. То есть экономическая выгодность, экономическая целостность. Если бы современные лидеры вот этих так называемых республик, то есть те, кто на оккупированной части Украины работают, они бы во главу угла ставили экономические интересы, то о каком-нибудь отделении, тем более присоединении к России, не было бы и речи. Потому как Донецкий уголь, он был нужен Украине, а он не нужен России. Все эти предприятия, которые металлургического комплекса, они прямые конкуренты российским. Они не нужны России, они нужны были Украине. То есть, если бы сейчас за теми лозунгами, по которым провозглашалась ДКР 100 лет назад, действовали современные коллаборанты, то они бы не были коллаборантами. Они бы наоборот бы стремились к Украине.
Вы сказали, что на то время скорее декларативным было провозглашение Донецко-Криворожской республики. Что реально происходило? Какую реально территорию контролировали эти силы? Что из себя представляла вот эта группировка Донецко-Криворожская республика? Кто это был?
Понимаете, вот Донецко-Криворожская республика, как вам сказать, в то время власти централизованной не было. Вся власть местным советом. Вот вы упомянули недавно в начале о том, что я с севера Луганской области, в Старобельске был свой уездный съезд советов, который провозгласил себя властью, и он тоже, так точно как и Донецко-Криворожская республика, считал своим верховным начальником Ленинский совнарком, но вся власть советом, все решалось, все должно было решаться на своих местах. И там это даже немного еще раньше произошло, нежели в начале января. Если по новому стилю, то это уже середина января. То есть не было такой контроля, серьезного не было. Ну, в Харькове был, конечно, свой центр, который близок был, в Луганске был, так, да, ну, Еще одна отличительная особенность тогдашнего времени от современного. Донецкая Криворусская республика, и с ней во многом мирились, даже в Москве, ну, тогда еще в Петрограде, и может быть, какое-то лояльное отношение было даже со стороны украинских коммунистов, потому что Донецкая республика была как центр сопротивления Донскому казачеству, Каледница. Сейчас основу современной, то есть тогда это был страшный антагонизм между Донским казачеством и, так сказать, рабоче-крестьянским Донецко-Криворожским бассейном. Сейчас мы знаем, как это все начиналось. Отряды так называемых или настоящих, это я не могу сказать, донских казаков захватывали эти все места, и это все сейчас едино. То есть абсолютно на 180% разворот, можно сказать, произошел по сравнению с тем временем.
0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Мы обсуждаем о ДНР, какой она была 100 лет назад, а именно Донецко-Криворожской республики, которая была провозглашена 100 лет назад, в 1918 году, в городе Харькове. У нас в гостях историк Геннадий Ефименко. Геннадий, и все-таки конкретно, что удалось сделать вот этой группировке Донецко-Криворожская республика? Да, есть, существует довольно достаточно известная книга Владимира Корнилова под названием «ДКР. Расстрелянная мечта». Она была довольно популярна в Донецке еще до нынешних событий. То есть был особый взгляд на тогдашние события. Что вообще удалось добиться этому так называемому государству? Да, оно декларировалось как такое первое надклассовое, наднациональное государство в мире. И сейчас так оно и продается.
Не надклассовое. Вне национальное, но не надклассовое. Это как раз...
Первое классовое государство так, даже.
Да. Это не первое, и не государство главное. Понимаете, государство – это когда провозглашается независимость. Донецко-Криворожская республика и во время этого провозглашения, когда было, но в резолюцию не вошло, что она есть составляющая части Российской Федерации. Но через два дня, когда создавался Совнарком, который, собственно говоря, и возглавил Артем, это было уже 14 февраля, видите, какая дата тоже, так там было прямым текстом сказано, что исполняется распоряжение Ленинского Совнаркома. То есть это не было государство, поймите, и не претендовали они на роль государства, они претендовали на роль республики в составе Российской Федерации. Но тогда еще в самой России, хотя уже и произошел Третий Всероссийский съезд, и там где-то прозвучало о том, что будет на национальной основе только республики, но это строго еще выписано не было. И вот эти идеи, как я говорю, были распространены не только в Донецке, а везде, во многих местах. Может быть, некоторая отличительность именно Донецко-Криворожского бассейна существовала в том, что идея... выделить Донецкий угольный и Криворожский рудный бассейн в отдельный административный центр действительно существовало еще до революции даже. И вот эти, это ж, мы же видим на четвертом съезде, да, на четвертом съезде рабочих, без крестьян, самих только рабочих. Это даже в промышленном так называемом регионе, это была мизерная часть от общего населения, рабочих депутатов было провозглашено это... образование.
Вот это вот тоже важно, да, потому что какая-то узурпация власти, насколько популярны были эти идеи, да, вот такого рабочего государства.
Собственно говоря, если бы спросили где-то, что вы знаете об этом Донецко-Криворожской республике, где-то не в городах, не в Харькове, не в Луганске, скажем так, может быть, даже в Юзовке тогдашней, если бы спросили, то больше половины об этом бы просто не знали. Тогда же не было такой информации, читать далеко не многие умели, то есть донесение информации до низов очень было утруднено и замедлено.
А поддержали бы люди вот на местах, в селах вот такую бы идею, как вы думаете, если была бы пропаганда, да, все-таки рабочее государство в то время, как, я так полагаю, там было украиноязычное, этнически украинское население в селах?
Понимаете, как сказать, поддержала бы, не поддержала? Думаю, что если бы они говорили то, что примерно...
То, что хотят услышать там.
То, что хотят услышать, может быть, их и поддержали. А если бы свои там цели, скажем так, действительно там рабочего государства, там и все это бы не было поддержано, потому что как для крестьян тогда было основное все-таки вопрос именно земли.
Что-то удалось добиться тогда-шним активистам, что-то сделать конкретное, кроме того, чтобы провозгласить?
Ну, создавались, вот даже, вот видите, здесь такая картинка, создавалась армия, имеется в виду отряды сопротивления, скажем так, но они были очень немногочисленны, отряды сопротивления против немецко-украинских австрийских войск. Говорить... Как-то управлялось, имеется в виду, это же все-таки был 4-й съезд Советов, и какая-то координация между рабочими происходила. Но говорить о каких-то там успехах или о каком-то государственном строительстве собственном, ну, фактически не приводится. Поточное на русском языке.
Я думаю, слушатели поняли.
Да, поточные справы, да, местные как-то решались, но они решались бы и без провозглашения вот этой республики. А что-нибудь такого государственнического, чтобы объединяло эту территорию, сделано не было.
Послушаем еще тезисы сепаратистской пропаганды. Вот что сказали ведущие сепаратистского канала Леонард Свидовской и преподаватель Луганского университета, который остался в Луганске, Юлий Федоровский.
Украинская Народная Рада была, выражаясь современным языком, самопровозглашенной, в то время как органы власти Донецко-Криворожского бассейна были действительно всенародными. Это не было придумано десяткам большевиков в Харькове. Это была действительно идея, поддерживавшаяся большинством населения Донецко-Криворожского бассейна.
Против них шли войной, на минуточку, 200 тысяч войск Кайзеровской Германии. Я правильно цифру?
Даже больше.
Даже больше, да? С кем мы собирались воевать? С какой Украиной?
Донецкая Красная Армия, в ней состояло не более 10 тысяч человек, а против нее шла огромная громада, вот как сейчас говорят, миротворческих сил из Германии и Австро-Венгрии, в обозе которых везлись так называемые украинские войска в размере 3000. И вот вся эта сила перла на Донбасс. Все совсем как сейчас.
Все совсем как сейчас, мне даже жалко наших слушателей, да, они не могут уже, мы говорим одно, тут говорят сепаратисты другое, говорят УНР самопровозглашенная, вы говорите, что Донецко-Криворожская республика была на то время непопулярная самопровозглашенная.
Понимаете, если люди даже не могут назвать правильно Украинскую Центральную Раду, то о каком знании с их стороны можно говорить, скажем, украинских реалий? Ну, а то, что они будут говорить, что вот эти советы, которые никогда... Это же не выбор, не выборы, скажем так, не учредительное собрание, где большевики... Да, на Донбассе, может быть, там, кажется, 25% получили, ну, никак же, даже не половину, и другие, а по Украине вообще 10%. То есть это не учредительное собрание, это не общенародные выборы, это как бы кто первый вскочил, объявил, что-то провозгласил, покричал, вот того часто выбирал. Ну, собственно говоря, на современной оккупированной территории приблизительно так же это все и было. Кто первый крикнул, кто такой там моторолог, кто эти все самопровозглашенные народные губернаторы и так далее. Это какие-то выборы там были, Губарев и другие. Нет, вот в этом, да, в этом есть... некоторая схожесть между тем и другим.
Так что... Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Ну, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Игорь, Звильной территории, скажем так.
Дуже приятно.
У меня запитання, значит, таке. От, казали, что там місцеві, але ж звідки ж тоді прийшли Артем і Ворошилов? І як ставилися місцеві цей Скрипник і Шаповал, вони були лідери відповідно там радянської України, народної України. І ще якщо вони пред'являють претензії, зібрались іти там на захід, не знаю, то як же східним напрямком? Чи згадують вони, якщо що в кордонах був Таганрог? Це ж там вирішить зараз з Ростовом легко, у них взаємозв'язок з Ростовом. Меня порівняв би швидше цю республіку, що теперішня, яка радянська влада, яка червона. Це швидше цей Кубань, Дон, там білогвардійський рух, далекий схід, мабуть, отак от порівнювати, щось таке будується, буржуазне. Дякую за відповідь.
Дякую за питання.
Ну, хороший вопрос. Гарне дуже питання в тому сенсі, що бачите, справді, ми якось весь час забуваємо, що уродженець Ясиноватий Скрипник, він якраз був і з Донбасу, і був на той час, в тому числі на цьому з'їзді, виступав проти цього. Він був народним секретарем праці в уряді Української Народної Республіки Рад Совітів. Тобто про це все забувається. Мало того, отак кожному тому пану, який говорить подібне про те, що це там Народна Республіка і все, можна завжди цитату ось Артема, сказану з ним у 1920 році, коли вже час минув і коли вже ця вугрева сип, або оця хвороба зростання минула і більшовики вже так утвердилися в Україні, він сказав таку фразу у листі до Леніна, написав, поїздивши по містам Харкова, по містам Донбаса, написав, сказав: «Українізація города, его приближение к деревне хотя бы по языку, раскацапывание города очень полезно». Так от хай Тифанова, Корнілов, всі другі, хай вони цю цитату виб'ють десь собі і знають, ким як дивився на справу справді Артем.
А давайте от к этой цитате, да, зачем так сказав Артем, какую цель он преследовал, все-таки ви говорите, що це вне національне, наднаціональне государство, зачем же розкасапувати город?
Артем, це вне національним государством, то есть, которое не учитывало национальное состава населения и считало, что уже время национальных государств прошло, вот это были претензии в 1918 году. Потом, когда все везде, все сопротивления большевикам, все республики, которые наибольше держались, создавались именно на национальной основе, потому как это время было нацистроительство во всем мире, не только на территории Российской империи, а Австро-Венгрия распалась на национальное государство. До этого времени увеличивается количество национальных государств. То есть время показало, что это была категорическая ошибка большая. Но Артем это еще раньше понял. И для того, чтобы, собственно говоря, и сделать какое-то единое государство, то есть не разъединять между собой крестьян и жителей городов, вот это и проводилось, еще началось в конце 1919 года, а в 20-м году активно проводилась именно вот эта украинизация, выравнивание, надання прав, я б сказав на українському житті, надання прав українській мові рівноправних із російською. І, соответственно, все партийные деятели были на словах на то время, правда, но их зобов'язали на українській мові, зобов'язали знати місцеву мову, українську мову і вміти нею розмовляти і писати.
То есть Артем, как типичный политик, пошел за настроениями масс, сделал то, что популярно, в принципе. А сейчас вот донецкие пропагандисты, сепаратисты вытаскивают то, что им нужно из того, что случилось тогда.
Да, понимаете, вот я же говорю, это был один эпизод, даже, например, тут остался в совнаркоме донецком Рухимович, он вообще позже, в 23-м году, уже на экономической основе говорил, как я ошибался, когда вот любил Москву, это своими словами, у меня где-то отдельная цитата есть, раньше я ошибался, а теперь понимаю, что Москва очень неправильно со своим централизмом. То есть время менялось взгляды под влиянием жизни.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, с вашей точки зрения, почему миф о Донецкой Кривой Рожской Республике оказался таким живучим, в отличие от других мифов? Геннадий, такой же вопрос и к вам. Вот вы сами перечислили, что было достаточное количество таких так называемых республик на то время в Одессе, в Крыму, на Кубани, в Ставрополье, в Ставропольском краю, как вы это назвали, такая угревая сыпь, болезнь роста. Почему же эта угревая сыпь на Донбассе сейчас оказалась такой вот все-таки живучей, хронической?
Это же не живучая и хроническая, это возрожденная. То есть уже искусственно созданная уже значительно во времена независимой Украины. Здесь это уже нужно рассматривать не в плане того, что было 100 лет назад, а изучать и говорить о тех процессах, которые были как после возрастания независимости Украины, ну и, собственно, как формировался Донбасс, начиная там в 30-е годы, послевоенные годы, сколько, например, основная, когда население стало в основном, скажем так, в большинстве своем русскоязычным. Это больше не в городах оно и раньше было преимущественно русскоязычным, а имеется в виду в общей такой массе. Это уже после войны, когда произошло большое переселение, имеется в виду как відбудова Донбасу, когда тогда уже много переехало людей. И им, которые что-то не хотели, которые, как мне один родственник сказал, да никогда в Луганске здесь, я сколько не живу, никакой украинизации не было. А я ему рассказывал о периоде 20-30-х годов, как открывались украинские школы, все. Я говорю, а когда приехал? Ну, я вот с 48-го года никогда такого не было, понимаете? И вот всегда он был и есть русским. Ну, то есть это уже послевоенные перипетии истории, которые уже с провозглашением независимости и некоторыми там опасениями, другими процессами вызвали необходимость для вот этих сил как-то что-то противопоставить. А что противопоставить? Всегда ищется в истории. То есть просто это был выбран пример Донецко-Криворожской республики.
Эпизод такой.
Как и из него сделали историю, которой, собственно говоря, нет.
Вы сказали, что вот вся история 20 века, да, это причина того, почему эта идея оказалась такой живучей, популярной среди некоторых людей, да, на Донбассе, которые поддерживали вот события 14 года. Можно ли сказать, что в каком-то смысле Донбасс, регион, вот остановился во времени с момента провозглашения Донецко-Криворожской республики до сейчас?
Нет, нет, ну это же совершенно другие. Во время Донецко-Криворожской республики, несмотря на то, что это был, ну, по сравнению с другими регионами, все-таки промышленный, но развитый регион, все равно здесь большинство, абсолютное большинство населения были крестьяне. И даже не только в границах Донецко-Криворожской республики, всей, ну, которые они там провозглашали, с украинской стороны это Харьковская и Екатеринославская губерния, а даже в промышленном, собственно говоря, в самом Донбассе, то есть промышленно там, где уголь, даже там большинство населения по состоянию на то время было крестьянами. То есть, а сейчас же совершенно другая ситуация. Просто это попытка перекласть то, что было 100 лет, на современность. А, ну, такова природа, наверное, людская природа, что всегда какая-то, ну, нужная легитимация ищется в истории. Даже если ее не было, все равно она ищется.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег. Вот я хотел бы задать вопрос гостю. Такой, а вот скажите, где вот по-вашему до революции проходила этническая граница между вот украинским и казацким, или русским этносом вот в Донбассе? Потому что там же вот некоторые районы, например, Луганской и Донецкой области, они отходили к землям войска Донского. Вот,
да. Вот. Вы знаете, это вопрос хороший, но на него много можно говорить. У нас, я участник проекта «Ликбез исторический фронт», и там у нас на сайте есть брошюра «Украинский Донбасс» и «Слобожанщина». Там вот это все очень детально расписано, что и как было. Например, когда та же станица Луганская, которая, безусловно, была в начале революции и в 18-м году, в том числе в области войска Донского, как она оказалась, например, на территории Украины там, или где. А и там же есть карта этнического расселения на востоке Украины и по всей Украине, собственно говоря. Они сейчас передо мной, эти карты есть, но это же рассказываю.
Да, но можно зайти на сайт «Ликбез исторический фронт». К нам часто приходят активисты, собственно, этого движения.
Я хотел еще, вот видите, здесь прозвучало вот такая... Мы знаем, что одним из таких идей было создание Новороссии в свое время, да? И, конечно же, Новороссия включала не только территорию современной Украины, но и часть южных территорий современной России, но об этом почему-то умалчивается. Так вот, дело в том, что под Новороссией сразу что-то разумеется сейчас как бы этнически русское, да? Ну, Новороссия значит Россия, да? Так вот, это, ну, это не так. Например, это было вообще-то просто название. Россия это было как государство, а не как этническое, что-то этническое. И когда после, после переписи 1897 года думали, как в будущем обустроить Россию, то одним из проектов был проект, основанный на этнической основе, разделить всю Россию на 16 штатов. Из них 3 малороссийских, то есть украинских, и один из них, ну вот есть юго-западный, потом есть малороссийский штат и есть новороссийский штат. Новороссийский штат включал в себя Крым и Бессарабию, потому что штат включал не только на этнической основе, а и какая-то экономическая общность должна быть. Он включал эти территории, но он был малороссийским по населению. По основной части населения был Украиной, и туда же в него из области войска Донского была включена, ну, предлагалось, конечно, включить Таганрогский округ. Области войска Донского, который в большинстве своем был населен украинцами.
Последний вопрос к вам. Да. Сама вот идея, миф Донецкой Криворожской республики, вот почему он сейчас поднимается на знамена донецкими сепаратистами, потому что это, ну, во-первых, история свободного Донбасса, да, и это кавычу, они это показывают как борьбу некого донбасского народа за независимость, это объединение, то, о чем вы говорите, наднациональное, как сейчас себя позиционируют сепаратисты, да, мы часть тут русского мира, на нас нападают некие бандеровцы, да, Украина, которая чужда этим территориям. Вот какие-то уроки из существования этой Донецкой Криворожской республики, вообще жизнеспособно ли это образование, как показала история? Могло ли такое вообще существовать? Вы говорите, что с экономической точки зрения это, в принципе, могло бы быть и оправдано на то время, как-то могло бы это все-таки, если бы допустить.
С экономической точки зрения это могло быть единицей административной в составе чего-то большого. То есть для лучшего, так бы сказать, развития региона. Потому как регион в целом все равно был бы экспортно ориентирован и ориентирован, ну, на другие области. Недаром уже после вхождения в 2020 году в территорию Украины всего Донбасса, в том числе и современных шахт и Таганрога, вот была идея с российской стороны разделить Украину на 2 экономических региона, и один из них включал бы вот это, условно говоря, юго-восток с Крымом, как некую экономическую целостность. А другой, вот, тогда же Западной Украины не было, вот, по сбручью
граница проходила.
Да. А второй столицей в Харькове. То есть первый столицей Харькова, а второй столицей, ну, с центром, скажем так, в Киеве. Ну, это был проект, который, конечно, советская украинская сторона протестовала, потому как он делил целостность Единой Украинской Советской Республики на 2 части, и от него очень скоро отказались. Но вот эта экономическая идея была все равно.
Ну, сейчас донецкие сепаратисты тоже так не претендуют на такую же независимость, а все-таки рассчитывают на присоединение к России.
Так в том-то и дело. Я не понимаю, почему вы их сепаратистами называете. Сепаратисты, если бы это действительно была идея независимости, вот тогда сепаратист это довольно-таки все-таки, ну, ближе к благородному слову, понимаете? А когда нападает оккупирован Крым, аннексирован Крым, когда агрессия со стороны сильного соседа, называть тех людей, которые стали на его сторону и с ним вместе борются против твоего государства, это коллаборанты, не сепаратисты.
Спасибо большое за разговор. В гостях у нас был Геннадий Ефименко, кандидат исторических наук, сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины. Мы говорили о группировке ДНР, какой она была 100 лет назад, по версии донецких сепаратистов, именно Донецкая Криворожская Республика. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Дальше в эфире радио «Донбасс Реалии» обзор прессы.
Вашингтонский аналитический центр Институт Хадсона разработал почти идеальный план для разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом пишет американский сайт Bloomberg. Отмечается, что автором доклада является эксперт ООН Ричард Говен. По его данным, необходимо создать международный военный контингент из около 20 тысяч военных, которые будут размещены на всей оккупированной территории и на границе с Россией и будут подкреплены полицейским контингентом. По задумке эксперта, военный контингент должен состоять из миротворцев из Латинской Америки и представителей постсоветских стран, которые не настроены враждебно ни к России, ни к Украине, конкретнее из Казахстана и Белоруссии, а также представителей нейтральных европейских стран Швеции, Финляндии и Австрии. Подробнее в статье «Как разрешить проблему Восточной Украины». В начале февраля главари так называемых ДНР и ЛНР подписали в Донецке документ, который оживил разговоры о слиянии марионеточных республик. Однако практически сразу пропагандисты принялись осторожно, но активно осаживать ложные надежды людей на объединение. Почему? Как пишет интернет-издание «Остров», во-первых, потому что каждый из так называемых глав является фактически царьком на своей территории и, конечно, не собирается отдавать свою власть и свою кормушку другу. Во-вторых, в каждой, так сказать, республике уже сформировались свои элиты, кормящиеся с них, и они тоже не заинтересованы в потере своей власти. Более того, они враждуют друг с другом, иначе изначально была бы одна республика, а не две. То есть объединение не планируется. Более того, если раньше говорили об едином якобы народе Донбасса, то сейчас появились уже два народа. Основная проблема минских договоренностей в том, что они лишь способ найти выход из провалившейся украинской авантюры Владимира Путина за счет Украины. Это утверждает политолог-международник Богдан Яременко, пишет «Новое время». По его мнению, минские договоренности превратились со временем в сплошную ложь. Все врут, что хотят их выполнить. Россия врет, что хочет, а на самом деле хочет иметь рычаг давления на Украину и Запад, а потому хочет конфликт в том виде, в котором он существует сейчас. Украина устами Петра Порошенко врет, что выполнит минские договоренности. Не выполнит, потому что не готовы украинцы согласиться на поражение в виде капитулянских политических требований Минска. США, Франция и Германия врут, что хотят реализовать Минск. Если бы хотели, искали бы способ заставить Путина взять на себя ответственность за этот конфликт.
Больше недели прошло после авиаудара, которым силы США и союзников разбили частную военную компанию «Вагнера», когда та пыталась взять под контроль нефтяные месторождения в провинции Дейр-эс-Зор вблизи реки Ефрат. Какой у «Вагнера» интерес в Сирии? Совпадает ли он с интересами президента России Владимира Путина? Об этом нашему корреспонденту Яне Полянской рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Сейчас Яна, гость нашей студии. Здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, какими данными располагает организация Conflict Intelligence Team о деятельности ЧВК «Вагнера» в Сирии?
Вони розслідували дуже багато аспектів саме їхньої діяльності в Сирії, але найважливіший такий момент, на чому вони зупиняються, це мотиви саме тієї операції «Вагнера» 7 лютого, які закінчились такою розгромною авіаатакою. Дійсно, в фокусі були родовища, і це дуже важливо, тому що «Вагнер» і ні Росія, ні проасадівські сили зараз не контролюють ту територію, яку намагався захопити «Вагнер». Зокрема, йдеться про такий газовий завод «Конако», який навіть тоді, коли він належав ще з вересня Ісламській державі, він був досить потужний, він переганяв 450 тонн газу на добу. Тобто, захопивши цей завод, який зараз під контролем проамериканських сил, це були б непогані гроші. За даними цього аналітичного центру, за «Вагнером» стоїть такий пропутінський бізнесмен Євгеній Пригожин. Сам він спростовує цю інформацію, говорить, що він не має до цього жодного відношення. Пригожин – людина з досвідом, скажімо, за ним вже закріплюють ініціативу пітерських інформаційних ботів, які розкручують кампанії проти США і проти України. Тим не менше, ситуація яка? Ось вони спробували зробити цю вилазку, захопити ці родовища. В них нічого не вийшло. Родовища залишаються за курдами, які з опозицією проти Асада. Курдам ці родовища дуже потрібні для того, щоб потім фінансувати свою державу, це їхня мрія, в них ніколи не було своєї держави, навряд вони просто так їх відпустять. Не вийшло у групи Вагнер їх захопити, і фактично тепер перед Росією стоїть питання, а чому взагалі російські громадяни там були, чому вони пробували захопити ці родовища? І найбільше питання, знав Путін про те, що Вагнер планує цю вилазку, чи не знав? Тут два сценарії. Скажімо, ось Кирил Михайлов, з яким я поспілкувалася, експерт цього Conflict Intelligence Team. Він вважає, що не знав, тому що Вагнер не надто контрольований Кремлем. Тобто він спонсорується Міноборони, але як таких прямих наводок він швидше отримує от від того ж Пригожина, в якого свої бізнес-інтереси із бізнесменами сирійськими, із бізнес-партіями і тому подібне. Що Путін це швидше от як такий стратегічний вектор. Навпаки, от скажімо, українські аналітики інформаційного супротиву, вони вважають, що ну не може Вагнер діяти без вказівок Путіна, що в будь-якому випадку це була спроба Путіна захопити ці родовища, отримати нові гроші, ризикнути, піде США в атаку, не піде в США в атаку, будуть вони бомбити, не будуть і тому подібне. Тобто, зрештою, якщо все-таки Путін про це не знав, то тут виходить конфлікт Вагнера і Путіна, тому що Путін хоче перед виборами бути миротворцем. І ось як Михайлов говорить про це.
Путіна интерес очень простой, у него выборы на носу. Ему нужно рисовать какую-то программу, которая позволяет людям пойти на выборы, то есть, грубо говоря. То есть, поскольку в внутренней политике ему предложить всегда нечего, ему приходится предлагать, смотрите, какие мы молодцы, как мы победили ИГИЛ, как мы пытаемся всех помирить.
Интересный такой разрез, что тут есть и бизнес-интересы. Яна, расскажи, а есть ли какие-то данные у исследователей по поводу участия этих бойцов ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе? Как это все связано?
Ну, вони більше посилаються на дані СБУ, саме СБУ раніше оприлюднювали, що Донбас – це була така як тренувальна база для Вагнера, там, де вони, скажімо, на Дебальцевому пробували свої сили, а потім, посидівши в холодних окопах і отримуючи там в 10 разів менше такі приблизні дані в Conflict Intelligence Group, ніж те, що їм запропонували в Сирії, більша частина тих, хто хотів і пригод, і грошей, вони переїхали в Сирію в гарячіші значно точки. І, звісно, зараз, оскільки Путін переключився на Сирію, це для нього стратегічно цікавіший сценарій, то Донбасу живеться трошки легше і спокійніше, тому що, ну, практично, люди, які могли помирати на Донбасі, росіяни, убивати українців, місцевих жителів, просто армію, вони зараз помирають в Сирії і воюють за нафтові родовища. Скільки так триватиме, невідомо, але, ну, поки виборів не буде, принаймні, Путін навряд чи змін.
В общем, для Донбасса ничего личного, только бизнес. Спасибо большое. У нас в гостях была Яна Полянская, корреспондент Радио Свобода.
Нам звонят.
Дети, которые живут недалеко от линии разграничения, это очень больно видеть, когда, знаете, мы однажды пришли в гости и начались боевые действия. Я видел, как маленький ребенок 2 года подбежал до мамы и кричит «мама бубух». Ну, это очень больно смотреть на это.
Давайте посмотрим немножко в будущее, что есть одна часть детей, которая воспитывается на этой территории, на неподконтрольной Украине, и часть детей, которая воспитывается на территории подконтрольной Украине. То есть как мы будем жить, когда детям одну культуру рассказывают, на неподконтрольной, так же с другой стороны. То есть дети на этом воспитываются, они все видят. Даже за эти 3 года войны, даже они где-то там далеко от стрельбы в тылах неподконтрольной территории, они на этом наслышаны, каждый день им это рассказывают и все остальное. То есть они вырастут, как они будут смотреть на друг друга, эти наши дети.
Нам втюхивают в оба уха, чтобы мы ненавидели вторую сторону. А мы тихо эту информацию не принимаем.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
На Северодонецком Азоте после 3 месяцев работы вновь остановились 2 производственных цеха. В профсоюзе предприятия говорят, что причиной этого стало отсутствие сырья, необходимого для производства минеральных удобрений. Когда возобновится производство, трудовой коллектив не знает. Больше о ситуации нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажи, что известно на данный момент?
Ну, официальной информации об остановке на сайте предприятия пока нет. Но вот руководитель профсоюзной организации «Азота» Валерий Черныш рассказал, что остановка произошла из-за отсутствия мяка, необходимого для производства. По его словам, в последнее время завод работал на привозном аммиаке. Но откуда он поставлялся и почему поставки прекратились, он сказал, что не знает. Производить аммиак можно и в Северодонецке, и в 2 специализированных цеха. Но для этого нужно как минимум 2 независимых друг от друга источника электроэнергии. А в регионе сейчас есть только один. Это Луганская ТЭС, находящаяся на линии разграничения в Счастье. Однако ситуация с аммиаком не единственная проблема предприятия. Из-за высоких цен на газ «Азот» не может конкурировать с поставщиками из других стран. Предлагаю послушать его Валерия Черныша.
Мы не можем конкурировать с импортными минеральными удобрениями, которые привозят к нам в страну из других государств, у которых цена газа в себестоимости продукции $75-100, а у нас 303. Вот сегодня объявили, что вроде бы государство снижает немножко цену на газ, но $303 для предприятия, да плюс транспортировка, это как минимум $27 еще они накинут сверху, это 330. Вот как можно конкурировать?
Алексей, расскажи, что с работниками предприятия отправили по домам?
Ну, сейчас все сотрудники, это около 3500 человек, на работу ходят. Насколько сложная ситуация, пока что у трудового коллектива информации нет. Ну, кстати, не лучше ситуация и на других азотах страны, Ровенском и Черкасском, там также вынуждены работать на привозном аммиаке, не на газе. Об этом рассказал президент Союза химиков Украины Алексей Голубов. И остановка производства удобрений практически перед началом посевной может негативно сказаться на агропромышленном комплексе страны. А также, по мнению Алексея Голубова, это может привести к тому, что в скором времени рынок минеральных удобрений полностью захватят зарубежные компании, в частности российские. И тогда уже они будут устанавливать цены. То есть вполне возможно, что цены на минеральные удобрения увеличатся в разы.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Северодонецкий Алексей Виноградов.
В 1959 году в «Счастье» была создана одна из первых в области любительских киностудий. Свои документальные фильмы и творческий коллектив посвящает жизни и трудовым будням Луганской ГРЭС, а также рассказывают о родном городе и его жителях. Но только через 11 лет в «Счастье» появится первый кинотеатр. Радио «Донбасс Реалии» в «Счастье» на частоте 95,7 FM.
И напоследок для всех наших слушателей необычная прогулка от корреспондента в Мариуполе Ирины Горбасевой. Большинство из нас привыкли видеть море летом, торговля на пляже, аттракционы, толпы людей. А вот как зимует Азовское море. Ирина Горбасева спустилась к нему на днях.
Что ни говори, все-таки море синоним лета. Зимой оно даже не часть города, оно само по себе. Зимой о нем забывают. И забывают почти все. Нет, оно здесь, рядом, иногда заснеженное, иногда покрытое льдом. Иногда ветреное и суровое, иногда спокойное и молчаливое, но всегда одинокое. Иногда оно напоминает о себе зарницами и удивительно мягким светом. Время от времени, почти как мы к нему летом, море наведывается в город. Приходит плотными туманами, которые настолько осязаемы, что их можно потрогать руками. И которые клубятся между домами, как живые облака, упавшие на землю. А еще оно разрушает прогнозы синоптиков, вносит свои коррективы и правит погоду по своему усмотрению. Сегодня на море штиль. Тот редкий случай, когда оно отдыхает после бушевавшей несколько недель непогоды. Дождя, мокрого снега, штормовых ветров и бесконечных туманов. Море в этом году не замерзло. Тонкие пластины льда вперемешку с водой образовали огромную пустыню, простирающуюся до горизонта. И на ее зыбкой поверхности медленно дрейфуют пернатые островки вечно голодных чаек. Пустые кафе, заснеженные катера на лодочной станции, редкие прохожие, медленно гуляющие вдоль берега, да покрывшиеся толстым слоем льда деревья, волнорезы и пирсы. Вот и вся романтика зимнего Приазовья. Желающих побродить в тишине и побыть в относительном одиночестве очень мало. Вспоминают люди о море разве что на крещение. В этот день на море становится шумно и многолюдно, почти как летом. А сейчас даже рыбаки забыли о нем. Ненадолго, правда, до весны, до которой уже рукой подать. Верными Зимнему морю остаются только моржи. Увидев одного из них, героически прокладывающего себе путь среди ледяной шуги, мне стало еще холоднее, чем обычно бывает у воды. Захотелось туда, в тепло городской квартиры. Туда, где теплый плед, уют и чашка горячего чая. Ведь море никуда не денется. Оно здесь, рядом, набирается сил до весны.
И коротко о погоде. В ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас программу провели Егор Устинов, Денис Тимошенко и Владимир Удовченко, который был звукорежиссером прямого эфира. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».